Мы вновь сидели в том же маленьком кафе. Я попросил официантку убавить музыку и принести вино. Лана пила только красное, словно кровь, так же, как и я предпочитаю сухое французское. Хотя, как оказалось впоследствии, кровь она пила с не меньшей охотой, особенно человеческую. Но обо всем в свое время. Наш разговор шел неспешно. Она уже привыкла к тому, что я держу ее в ладони в своих, когда отвечаю на урок. Впрочем, уроками наши беседы по-прежнему являлись лишь для нее. Мне было просто интересно с ней разговаривать. А может, я не ощущал тогда, как незаметно и бесповоротно меняюсь с каждой нашей встречей. Знаете, есть женщины, о которых думаешь. Ну вот, дура дурой, зато какая грудь. Или наоборот, так приятно пообщаться, но не приведи Боже, если эта ученая мымра полезет к тебе с поцелуями. Лана не являлась в этом смысле золотой серединой. Она была воплощенной гармонией ума и тела. И я бы солгал, говоря, что чему-то отдаю предпочтение. Что такое добро? Любой поступок, поднимающий твою душу на новую ступень любви к Богу, объясняла она, или самый первый шаг на пути к познанию великого Абсолюта. А если еще проще, это то, за что ты никогда не испытаешь чувство стыда перед самим собой. Прочее зависит от уровня развития твоей души в момент совершения этого поступка. Что такое зло? То же самое с точностью до наоборот. Грань между ними настолько тонка, что не всегда угадывается неподготовленными, но она, несомненно, существует. А как же общепринятая китайская теория о инь-янь, как единстве и взаимопроникновении света и тьмы? «Нарисуй», — попросила она, и я легко изобразил на красной салфетке схематический круг, привычно деля его на две каплевидные половинки. Одна символически считалась белой, другую я заштриховал черным. «Что видишь?» — чуть сощурилась Лана. «Ну, что они перетекают друг в друга и могут взаимозаменять добро злом, свет тьмой, черное белым и наоборот». «Ошибка. Закрой глаза», — потребовала она, и я ощутил в кончиках ее пальцев начавшие пульсировать тонкие токи крови. «А теперь представь это себе. Посмотри своим внутренним зрением, как именно две эти капли движутся в круге». Мне понадобилось меньше секунды, чтобы осознать. Они не смешивались. Никогда. Они могли стать на место друг друга, но добро от этого не переставало быть добром. А черная капля, перебегавшая на место белой, оставалась все так же черна по самой сути. Древний знак говорил о вечном поиске гармонии света и тьмы, но ни в коей мере не смешивал и не подменял одно другим в угоду оправданию чисто человеческим заблуждением. «Ты все понял. Можно мне еще вина?» «Погоди», — перебил я, — «перебивание поцелуем у нас только поощрялось. А теперь объясни, пусть я даже принял твою теорию инь-яня на веру, но...» Кроме деления на черное и белое, в обеих каплях присутствует по маленькой точке взаимопротивоположного цвета. Разве это не означает, что в каждом добре есть немного зла, а в каждом зле есть немного добра? У нее на мгновение стал абсолютно мертвый взгляд. Казалось, все кафе накрыла звенящая волна неземного холода. Мой невольный выдох замер облачком пара. Лана подняла на меня глаза, и я впервые не увидел там своего отражения, только лед. «В каждом добре зло, в каждом зле добро? Ты хочешь знать, как у меня появился первый мужчина? Я ведь росла очень домашней девочкой, читала умные книги, гуляла с мамой и ходила в музыкальную школу. А в 14 лет меня встретили на улице шестеро подонков. Когда меня отбили прохожие, ту рваную, окровавленную тряпку, что от меня осталось, едва спасли в больнице. Мне причинили огромное зло, так? Но для тех скотов это было добро. Я могла утешаться тем, что в моем зле есть капля добра, да?» «Где они сейчас?» Я не узнал свой голос, он был хриплым и дрожал от нервного напряжения. «Их нет. Ни одного. Они умерли без мук. И это уже моя капля добра в большом зле для них. Но они знали, кто их убивает и за что. Теперь ты чувствуешь всю фальшь и ложь, которую вкладывают в эти понятия люди. И для скольких таких девочек смерть стала большим добром, потому что избавляла от всех мук, от боли, стыда, разочарования, презрения с одной лишь каплей зла».
«Шесть могил?
А ты бы предпочел одну мою?»
«Нет, но...
Фррр, не надо. Минуту назад ты готов был убить их сам». Мне нечего было ответить. Я лишь попробовал вновь коснуться ее пальцев. Она отняла руки. «Зачем я тебе такая?» «Не знаю. Я действительно не знал. У меня больше не было однозначных ответов, как не было и многозначительных вопросов. Мне не предлагалось золотых гор, силы, власти, могущества, но я шел за ней по велению ее ресниц, не торопясь, шаг за шагом, через сожаление и боль, которую она неуловимо легко умудрилась сделать только моей. Я ощущал каждый ее вдох, словно дышал порами ее кожи и видел мир через призму ее хрусталика. Наверное, тогда и возникла впервые ответная необходимость знать. А зачем я тебе нужен? В Даурии меня называли деспотом и маньяком. И то, и другое смешно, ибо я не был ни тем, ни другим. Да, мы безжалостно расстреливали красных, и никто не мог убедить меня, кадрового офицера, действовать иначе. Даже американцы. «Но, барон, разве ваши расстрельные приказы не переходят границы разумного?» «А после того, как большевики по приказу Ленина и Свердлова безжалостно расстреляли невинных детей семьи последнего российского императора, прервав 300-летнюю традицию правления рода Романовых, о каком милосердии может идти речь? Я не позволю русскому хаму захватить всю Россию». Но гораздо больше Америки в нашем противостоянии советом была заинтересована Япония. Недавний враг стал самым преданным союзником Забайкальского фронта. Только в армии атамана Семенова их было не меньше 1000 штыков. А гнусные речи о моем безумстве? В основном их распространяли всякие штабные крысы, интендантские и комендантские проверки. Я презирал их, честно предупреждая в лицо. «Господа проверяющие, еще шаг, и ваши отчеты повиснут на штыках азиатской дивизии». Думаю, те же мерзавцы немало способствовали и началу хождения страшных слухов о том, что тела повешенных красных партизан мы не хоронили, а выбрасывали на сопки, где этой падалью занимались волки. Возможно, в этом была частичка правды. Я не следил за деятельностью расстрельных команд, я отдавал им приказы. А мистические истории о том, что я якобы люблю ездить ночью верхом в одиночку по сопкам среди разбросанных костей под аккомпанемент волчьего воя, создали мне нужную славу среди моих верных бурят и монголов князя Фуршенги. Они боялись и боготворили меня. Хотя лично я не находил ни малейшего упоения в пролитии чьей-либо крови. Я убивал врагов. И пусть убивал много, но лишь исходя из реальной необходимости и чувства долга перед Родиной и собственного взгляда на будущее Великой России. Но в те смутные времена каждый считал себя вправе думать так же. «Барон, атаман Семенов просит указать количество сабель в вашей азиатской дивизии». «Это неизвестно». «Но должны же быть какие-то штабные отчеты». «Азиатская дивизия в Даурии подотчетна только мне».